Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Пустите детей ко Христу. Вокруг Иисуса Христа постоянно обретались книжники, фарисеи и саддукеи. Все время вызывая его наспор с намерением поразить своими мудрствованиями и унизить его в глазах народа. Господь видел их намерения насквозь, глядя прямо в их души, и укорял их с божественной печалью. Все эти самозванные мудрецы казались ему обитателями каких-то мрачных берлог, отвыкших от солнечного света, но в ясный солнечный день выведенных на свет Божий, который режет им глаза и ожесточает сердце. Поэтому Иисусу было легче и радостнее среди простодушных людей, не мыслящих о себе высоко, среди смиренных рыбаков, которые скорее готовы величать Бога, чем слушать похвалы себе. Среди всех тех, что только Бога почитают великаном духа, а себя считают нищими духом, среди детей, инстинктивно чувствующих настоящего друга и послушно следующих за ним, веруя ему на слово, не сомневаясь и не требуя доказательств. Однажды, когда Иисус был втянут в спор мудрецами, раздувшимися от гордости, матери привели к нему своих детей, чтобы Иисус только благословил их рукой своей, ибо от него исходила сила, исцеляющая всех. Ученики же подумали, что Иисус с большей охотой беседует с учеными людьми, а дети ему помешают вести мудрые беседы и стали препятствовать им. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. В другом случае, когда ученики спорили о первенстве в Царстве Божием, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, во имя Мое, тот и больше в Царстве Небесном». Почему Спаситель считает детей примером и образцом для взрослых людей? Не потому, что дитя есть воплощение добра. Нет. Ребенок по натуре ни добр, ни зол. По наклонности своей он скорее зол, чем добр. Однако ребенок обладает полной и простодушной верой в своего родителя или воспитателя. Дети воспринимают все, что им говорят, и делают то, что им укажут. Именно так должен относиться и взрослый человек к своему Отцу Небесному. Ибо, сколь ни был бы учен и опытен зрелый человек, он по своим силам и знанию истинное дитя, по сравнению с Богом. Ребенок сознает свою слабость и недостаток знаний. Он понимает, что ничего не сможет сделать и ничему не сможет научиться без помощи отца. Так и зрелый человек должен сознавать, что не может ничего хорошего ни сделать, ни выучить без помощи Отца своего Небесного. Однако у зрелого человека это сознание омрачено. Осознание Бога у взрослого человека омрачено грехом. Поэтому человек отошел от своего отца, понадеявшись на свою силу и свой разум, из-за чего почувствовал себя убогим и беспомощным сиротой. Погрязнув во зле, человек стал с трудом верить в добро, да и в Бога, являющегося источником наивысшего добра в мире. Тогда человек начал требовать доказательств существования своего отца, стал искать знамения и чудеса. А дети с верой принимают его на слово, не требуя доказательств, знамений и чудес. Поэтому Спаситель говорит: «Блаженны, не видевшие и уверовавшие». Однако зачастую многие видели чудеса, но все-таки не уверовали. Старейшины иудейские видели все знамения и все чудеса, сотворенные Иисусом на их глазах, но все же не поверили ни в Его божественную личность, ни в Его божественную миссию. А кто поверил, уверовали и пошли за Ним, только люди по-детски простодушные. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам указывал: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». В свою очередь апостол Петр призывал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. И апостол Иоанн писал: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Призыв Иисуса Христа быть как дети был направлен на то, чтобы убедить людей, что они дети Божии, и, будучи детьми, люди не могут своими силами совершить нечто доброе, но должны с детской верой предаться воле Отца Небесного, который пестует и цветок в поле, и птицу на ветке, который согревает своим солнцем и орошает своим дождем весь мир. Более всего, отдаляет людей от Бога человеческое самомнение или гордость. Никто на свете не бывает так глуп и так смешон, как человек горделивый. Человек смиренный умирает лишь однажды, и то лишь тогда, когда тело его умирает. В отличие от него, горделивый умирает дважды. Первый раз, когда умирает его гордость, и второй, когда умирает тело. Ибо гордость должна когда-то разочароваться в себе самой и умереть, точно так же, как и всякое тело должно умереть. Тем, кто гордится своим умом, святой Иоанн Лествичник говорил: «Свет солнца — это не твой свет, и ты, разумеется, им не гордишься. Так не гордись и умом своим, ибо если ум твой светил, то это свет Божий. Но если ум твой мрачен, то чем ты тогда гордишься? Поистине, кто не предстанет пред Богом, как дитя пред Отцом, тот не сможет войти в Царство Божие».
Слава тебе, показавшему нас свет, слава вышне Богу, и на земле мир в человеце благоволение. Хвалим тебя, благословим тебя, кланяем тебя, славословим тебя, благодарим тебя, великие ради славы Твоей. Господи, Царю небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Господи, Боже, Отче Божий, Сыне Отеч, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира. Прими молитву нашу, святая одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси един святый, еси един Господь Иисус Христос.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
Там, где много хлопот, много духовных радиопомех. Геронда, не было ли вам жаль оставлять келью, на восстановление которой вы потратили столько сил, и переселяться в другое место? Раз я оттуда ушел, значит, для этого была какая-то серьезная причина. И везде вы ограничивали себя только самым необходимым. Да, я ограничивал себя самым необходимым для здешней жизни, чтобы быть в состоянии совершать то, что необходимо для горнего, для неба. Потерявшись в земном, человек сбивается с пути, который возводит его на небо. Сначала делаешь одно, потом хочется делать что-то еще. Если тебя затянуло между этих шестеренок, то все, ты пропал. Потерявшись в земном, человек теряет небесное. И подобно тому, как нет конца небесному, нет конца и земному. Или ты потеряешься здесь, или потеряешься там. А знаешь, что такое теряться там, в горнем? О, я творил Иисусову молитву и погружался в нее. Ты никогда не погружался в молитву? Занятие многой работы с усталостью и хлопотами, а особенно со спешкой, нам не помогает. Все это отодвигает на второй план трезвение и ожесточает душу. Человек не может не только помолиться, но даже и подумать. Он не может действовать благоразумно и совершает неправильные действия. А потому будьте внимательны, не растрачивайте своего времени бесцельно, без пользы для духовной жизни. Иначе вы дойдете до того, что сильно ожесточитесь и уже не сможете исполнять свои духовные обязанности. Вам будет хотеться заниматься работами или беседами, или же для того, чтобы быть при деле, вы будете сами создавать для себя проблемы». Когда мы оставляем Иисусову молитву и свои духовные обязанности, враг занимает наши духовные высоты и с помощью плоти и помыслов ведет с нами брань. Он приводит в негодность все наши силы, и душевные, и телесные. Он прерывает наше общение с Богом, следствием чего является пленение страстями нашей души. Батюшка Тихон говорил монахам, что надо жить подвижнически, чтобы освободиться от попечений, а не работать, подобно рабочим, и кушать, подобно людям мирским. Ведь дело монаха — поклоны, посты и молитвы, и не только за себя самого, но и за весь мир, живых и усопших. А работа должна быть немногой и совершаться для того, чтобы обеспечивать себя необходимым и не быть ни для кого обузой. Геронда, а хлопоты всегда препятствуют духовной жизни? Если ты занимаешься тем, что необходимо по послушанию, то тебе это не повредит. В современном русском монашеском лексиконе слово «послушание», кроме отсечения своей воли, может означать также то или иное служение, возлагаемое на насельника монастыря. В данном случае имеется в виду послушание в первом смысле. Если старание о возложенном на тебя послушании или помощи какой-то сестре не выйдет за пределы послушания, то ты будешь с нетерпением жаждать молитвы, а твоя помощь другим окажется результативной. Но если человек сам выходит за пределы послушания, сам добавляет к возложенному на него делу хлопоты, заботится о том, в чем нет необходимости, то его ум рассеивается и уходит от Бога. А если ум человека не в Боге, то как он ощутит божественную радость? Сердце легко охлаждается. Если я весь день принимаю людей, то, несмотря на то, что это дело духовное, ночью, когда я встаю на молитву, сердце мое находится в ином состоянии, отличном от того, когда я молюсь целый день. Голова забивается множеством услышанного от людей, а отбросить все это нелегко. Насколько возможно, произноси днем молитву Иисусову и тихонечко напевай что-то церковное. Очень помогает и недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. А когда душа освобождается и переносится в духовную божественную атмосферу, то ум не отвлекается в своем делании. От прочитанного отрывка из Евангелия или из Отечника, в Отечнике есть маленькие, но сильные главки, ум переносится в духовную область и уже не уходит оттуда. Ведь ум, он как непоседливый ребенок, который не может усидеть на одном месте, бегает то туда, то сюда. Но дай ему сладкую карамельку, и он никуда не уходит. Свобода от хлопот и попечений приносит внутреннее безмолвие и духовное преуспение. Попечения удаляют монаха от Бога. Там, где много хлопот, много духовных радиопомех, которые заглушают работу духовных радиостанций. Монаху нет оправдания, если он не ведет духовную жизнь. Вон несчастные миряне, обременены столькими заботами, а все равно стараются. У монаха таких забот нет. Ему не надо думать ни о квартплате, ни о долгах, ни о том, есть ли у него работа или нет. Духовник у него рядом, храм прямо в монастыре, молитвы, соборование, молебны, литургии. Он свободен от забот и озабочен тем, чтобы стать ангелом. Другой цели перед ним не стоит. Тогда как у мирянина сколько забот. Он озабочен тем, как вырасти детей, прочими делами, и одновременно ведет борьбу за спасение своей души. Как говорил старец Трифон, монах хочет совершить бдение, он может это сделать. Хочет поститься, может и это. Ни жены, ни детей у него нет. А мирской человек всего этого делать не может, ведь у него дети. Одному нужна обувь, другому одежда, третьему что-то еще.
В завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Мораль обязанности — это мораль слуги и раба. Мораль любви — мораль человека. Не убивать разоружившегося врага, накормить и одеть пленных, не мстить детям за грехи родителей, не принуждать к перемене веры, оставить свободу не строевым солдатам, не посягать на честь женщин — вот военная мораль настоящих людей и великих христианских полководцев. Не надмевайся мудростью, ни чужой, ибо она не твоя, ни своей, ибо стоит тебе только возгордиться, как ты сам убедишься в скудости собственного рассудка». Мудрость не в одной добродетели, а в союзе всех добродетелей. Светская мудрость не дает силу, но вселяет страх. Она поддерживает не душу, а тело, наполняя нас тревогой не за душу, а именно за тело и за все телесное. Муж — глава жены, Христос — глава церкви, жена слушается своего мужа, церковь слушается Христа, муж любит свою жену как собственное тело, и Христос любит церковь как свое тело. Муж любит жену как самого себя, а жена боится мужа. И Христос любит церковь как самого себя, а церковь боится Христа. Каковы мысли, таковы и дела. Коварная мысль — начало зла в мире. Наши мысли проявятся в наших поступках, впрочем, и до того они отражаются в громадном зеркале, в котором запечатлеваются все, даже самые сокровенные движения нашей души и вся природа. Этим зеркалом природы и наших помыслов является Бог. Пока та или иная мысль смутна и неопределенна, она не кажется нам слишком страшной. Такой она делается, выходя наружу. К сожалению, лукавство многих замыслов проясняется для нас лишь тогда, когда мы видим их воплощенными в жизнь. Так злое дело становится зеркалом злого намерения. Наши мысли воздействуют и на наше тело, влияют на нашу участь, являясь причиной и фактором происходящих с нами событий. Мысли, которые не пройдутся по небу, остаются чахлыми и болезненными. Красивые люди с худыми мыслями не представляют собой ничего великого, кроме грандиозной лжи. К чему бочонок из самой дорогой древесины, если в нем держит прокисшее вино? Образ нашего мышления зависит от нашего образа жизни. Высокие мысли могут посещать только людей чистой и возвышенной жизни. Переворот в образе жизни приводит и к решительному изменению образа мышления. Если наши кости по смерти будут одно, почему тогда не могут быть одно и наши мысли при жизни? Буква «Н». Есть люди, выставляющие свою набожность на показ миру. Это нехорошо. Награду ожидают не от того, кому оказывают ту или иную услугу, а от того, во имя кого это делают. Сторож. Слуга охраняет овец, ожидая платы от их хозяина, а не от них самих. Единственный луч надежды на спасение европейского человечества в покаянии и в Божьей милости. Погасла надежда, потеряна жизнь. Не теряй упования. Мир полон непредугаданных возможностей. Кто мало надеется, мало и получает. Пусть же ваша надежда приподнимется над текущими событиями и даже превзойдет всякую реальность. Если ваша малейшая надежда разрушится, то тут же созидайте другую, величайшую. С человеком в жизни сей может произойти то, на что он никогда даже не надеялся. Представившийся случай проведет его по тому пути, который раньше можно было лишь начертать пальцем на карте. Места и страны, бывшие для него лишь предметом сладких грез, он может и в самом деле увидеть и даже в них пожить. Божие наказание порой постигает грешников сразу после содеянного греха, чтобы грешники устрашились, а праведники ободрились, а иногда гораздо позднее, но внезапно и неожиданно, чтобы грешники знали, что Бог ничего не забывает. Не оглядываясь на народ, творить ему добро. Вот каким был девиз апостолов и вообще всех святых. Ведь народ, вследствие простоты мышления или ложной пропаганды, зачастую бывает не способен отличить друга от врага или добро от зла. Благо тому народу, который, разгрузившись от греха, первым приступает и к сокращению арсеналов боевого оружия. Ему уготована великая миссия в мире сем. Он будет светом для всех других наций. Грешно обманывать народ. Поступающий так оскорбляет Бога и ангелов, надзирающих над людьми. Народ легко можно обмануть однажды, труднее дважды, но трижды — никогда. Как плуг, возделывающий землю, блестит ярче плуга, постоянно лежащего на солнце и воздухе, так с преизбытком сияет и народ, который на протяжении своей истории шествует не только по лучезарным и цветущим долинам, но и по темным и тесным ущельям. Мудрость мира не откладывается исключительно в головах того или иного отдельного народа, но каждый народ накапливает собственный опыт земного бытия.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.